Слава нашему Господу, дорогие друзья, за возможность быть в Доме Божьем. Приглашаю вас вместе со мной открыть Евангелие, а вернее, книга пророка Исаии, 33 глава, с 10 по 13 стих. Книга пророка Исаия, 33 глава, с 10 по 13 стих. Наверное, один из немногих текстов Библии, где пророк явно открывает нам намерение Бога по отношению грешника. Тема проповеди, может, на слух не совсем приятна, но, думаю, будет полезна для всех нас, для тех, кто примирился с Богом, кто стремится примириться с Богом, кто освободился от греха, кто живет во грехе. Верю, что эта тема будет полезна для всех людей, кто вкусил как благ Господь, и кто посещает церковь, и кто где-то имеет какое-то вот представление о том, какое должно быть, или вернее, что Библия говорит о том, какое отношение Бога к каждому грешнику. Тема называется «Лукавое сердце праведника». «Лукавое сердце праведника». Давайте мы прочитаем эти стихи. «И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не пометнутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. В израильском народе стало распространяться определенное мышление или убеждение, которое заключается в следующем. Что грех стал просто быть частью их жизни, и они ничего не могут об этом поделать. Они, можно сказать, добровольно сделались рабами своих грехов, когда ощутили его силу или власть греха в своей собственной жизни. Бог говорит, вы говорите. То есть это было общее принятое понимание или общая доктрина, которая родилась в израильском народе. Они стали соглашаться с тем, что их грех на них, то есть они ответственны за свои грехи. И что этот грех не дает им жить той достойной, полноценной святой жизни, которую требует от них Бог. И грех их настолько давил на их совесть, что они прямо говорят Богу, как бы жалуются, как нам жить в наших грехах. Как мы можем жить? Слушая такие жалобы, казалось бы, что в израильском народе стала вырабатываться определенная форма смирения. Почему? Потому что израильский народ пришел к тому, что они осознают, что они делают грех, и что грех настолько властвует над их жизнью, что они не могут больше жить, как бы признаются это душой своей. Как и сегодня говорят правильные слова, точные, все по Писанию, правильные доктрины. Мы настолько грешны. То есть имеется в виду, мы делаем грех. Мы такие злоумышленники. Мы не можем любить людей. Мы не можем делать добро, нам не хочется. Поэтому нам нужна более и более Божия благодать. И сегодня есть верующие люди, которые именно так
думает. И в принципе это правильное мышление христианина, который только родился или который только пришел к Иисусу Христу. Кто-то как-то сказал, один верующий человек в разговоре, это было некоторое время назад, говорит следующие слова: «Слава Богу, что мы по благодати спасаемся, потому что я столько греха делаю, что погиб бы». То есть он признает тот факт, что он делает грех. И делая свой грех, от которого он зависит, он славит Бога, что он живет по благодати. Иначе бы он никак не спасся бы. Причина, почему они стали так говорить в израильском народе, не потому, что они на самом деле сожалели о своем преступлении пред Богом или свое непослушание Слову Его, а потому что они просто не хотели обратиться к Богу от своих злых путей, как Бог здесь говорит. Поэтому они стали вот таким образом жаловаться Богу. Оно было связано с их внутренним желанием жить в удовольствии своих похоти и при этом принадлежать Божьему народу. Все равно оставаться как бы правильным. Потому что только находясь в народе, в храме, в это литургическое богопоклонение, вот тогда только ты сможешь правильным быть перед Богом. Потому что там есть все элементы, там все обряды, там все дела, которые тебе дают чувство праведности. Или как сказал сам Бог об израильском народе, о Бог, об их образе жизни, Исаия 65 глава, 2 стих, 2 часть, «ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Вот такими видел Бог израильский народ. То есть вот эти слова, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем жить, как же можем мы жить, за этими словами крылась хитрейшая закрутка мыслей. Или, как Евангелие это называет, начало обольщения грехом. Они обольщаться стали вплоть до того, что стали убеждать себя следующим образом. Грех всегда будет, я от него не могу избавиться. Богу мы об этом сказали, и теперь все должно быть нормально и понятно пред Богом. Раз я уже праведник, раз я уже принадлежу к Божьему народу, раз я уже все знаю о Слове Его, о законе, о Боге. То есть грех, который я делаю, он должен каким-то образом покрыться тем, кем я являюсь в народе Божьем. Почему? Потому что я признал Богу свой грех. То есть, видя явные грехи в себе, сердце их стало заражаться лукавыми мыслями, чтобы оправдать свое нежелание обратиться к Богу всем сердцем. И немного слов о том, что такое обольщение греха или в чем оно заключается. Во время одной уличной евангелизации одного брата, когда он говорил о грехе гомосексуалисту, о его грехе явном, тот ему ответил следующим образом. Говорит: «А мне все равно, что ты говоришь. Я знаю, что Иисус меня любит, и Он умер за меня». То есть, если судить его с точки зрения доктринального мышления, то нужно сказать, что он правильно верит, он правильно говорит. Он делает грех, но он верит или он убежден, что Иисус его любит и что он умер за него. Но, друзья, подобные убеждения имеют многие верующие люди. Только грехи, от которых они не хотят избавиться, на их взгляд менее страшны, чем грех гомосексуализма. То есть, они, чтобы сохранить свою праведность, называют свои грехи, которые они постоянно делают, или привычками, или частью характера, или даже необходимостью в некоторых случаях. То есть мне нужно было это сделать. Почему? Потому что мне нужно было как-то выйти из этой ситуации, выкрутиться. И многие верующие люди думают, вот это грех гомосексуализма, это настолько страшный грех, что Бог обязан их истребить. Бог обязан не дать им спасения. Но наши грехи, которые мы делаем, то есть люди церковные, люди, ходящие в храмы, люди, которые одеваются в храмовое поведение, то есть наши грехи, они не такие страшные, и мы каким-то образом должны достичь спасения. Апостол, который пишет послание к евреям, говорит следующие слова, 3 глава, 12 стих 13, и 13 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Верующие, которые говорят, я раб греха, и поэтому надеюсь на благодать Божию, чтобы ею спастись, они не хотят согласиться с тем фактом, что они попадают в категорию вот этих братьев, которым пишет апостол, предупреждая их об обольщении греха. То есть они могут сказать, что вот тогда, когда апостол писал это к евреям, они были, может, не так много понимали о благодати, как мы сегодня понимаем с нашими богословами, с нашим пониманием, с нашими достижениями. Тогда благодать для них не такая была сильная, как сегодня. Для нас она является спасающей, потому что мы достигли определенного уровня благодати. Но апостол прямо предупреждает братьев: братья, наблюдайте за своим сердцем. Особенно за каким сердцем? Лукавым и неверным. Для чего? Чтобы вам не отступить от Бога живого. То есть они говорят, благодать Божия может спасти человека, даже живущего во грехе. То есть прямо не говорят так люди, но вот так они мыслят внутри. Почему? Потому что они находятся в грехе. И каким-то образом нужно оправдаться. Апостол называет сердце, которое так мыслит, сердце лукавое. Почему, друзья, Писание говорит прямо, что человек, Христос пришел не для того, чтобы просто спасти человека. Христос пришел спасти человека от греха его. Пришел спасти народ свой от греха их. Почему? Потому что, чтобы человек спасся, ему нужно в первую очередь спастись от греха его, в рабстве, в котором он находится. Вы, наверное, не раз слышали такое определение. Какая разница между христианином и мирским человеком? Говорят, христианин – это прощенный грешник, а мирской – это непрощенный грешник. Но это не евангельское определение. Евангелие говорит, христианин – это тот, кто освободился от рабства греха. А не христианин, не верующий человек – это тот, кто находится в рабстве греха, и неважно, где он находится или каким званием он себя называет. Либо он в мире, либо он в церкви, либо он делает что-то в церкви, что бы он ни делал. Есть только два определения человека. Или он раб греха, или он свободный от греха. Поэтому такого понятия даже, как прощенный грешник, в раю нет. Есть человек, освободившись от рабства греха. Бог, видя глубокие мысли сердца и причины, почему такое убеждение стало распространяться в народе, отвечает на их жалобы следующим образом. Вот смотрите, он начинает со слов. «Живу я, говорит Господь Бог, чтобы вы не обманывались, и чтобы свои определения обо мне вы не выдумывали, И чтобы вы не верили в сказочного, замудренного Бога, я сам возьмусь за то, чтобы открыть вам сущность моего желания и намерения сердца. Я вам сам расскажу о том, какой мой план для всякого грешника. И он очень простой, очень категоричный. Он очень прямо открывает сущность сердца Бога, его желания по отношению каждого грешника. То есть он как бы приглашает пророк верующих или всех читателей, израильский народ, познакомиться с живым Богом. Поэтому он говорит, живу я, говорит Бог, чтобы вы знали, что это живой Бог, который так же само где-то смотрит на эти вещи, как и люди даже представляют об этом здесь на земле. Читая эти стихи, невозможно придумать иное учение, чтобы объяснить план спасения Бога для всех грешников. Ну, невозможно. Бог говорит, я не хочу смерти грешника. И он дальше объясняет, как это все выглядит, почему все-таки человек погибнет, даже из израильского народа. Не хочу смерти грешника. Первое, что он открывает о себе израильскому народу. Заметьте, друзья, он не говорит, я не хочу смерти особых грешников, или церковных грешников, или еврейских грешников, или избранных грешников, белых, или детей верующих родителей грешников. Он говорит прямо, я не хочу смерти кого? Просто грешника. В Божьем понимании грешник есть грешник. Это значит, если ты погибаешь или кто-то погиб в грехе, в этом воле Бога не было. Поэтому на жалобу Богу я живу в грехе и я страдаю в нем. Он говорит, я не хочу, чтобы ты был в таком состоянии. Это не мое желание. Это твое. Это человек. Ты поддался этому. Одно из значений слова «не хочу» или слов «не хочу», я не нахожу в этом удовлетворения. Я с этим не соглашаюсь. Я не желаю этого. Бог не творил человека, чтобы он впоследствии погиб, или чтобы он вечно находился в адских мучениях. Еще один текст, который говорит Иеремия о Боге, прямо говорит, раскрывая намерение сердца его. Очень сильный текст. Плач Иеремия, 3 глава, 33 стих. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Даже наказывать или огорчать всех сынов человеческих не есть Божье желание. Оно не исходит из его сердца. Слово «изволению сердца» – это глубокое выражение, говорящее о природе сердца Бога. Он даже огорчать нас не хочет. Уже не говоря о том, чтобы отослать кого-то в вечное погибель. Писание говорит о том, что вообще озеро Огненное Бог создал не для того, чтобы человека туда направлять, а для ангела и его слуг. Или даже вот представьте такую картину. Вот судья, приговаривающий человека к смертной казни, не находит в этом удовлетворение. То есть он не мечтает в сердце своем о том, когда же я сяду на престол и кого-то вот приговорю к казни смертной. То есть нету у даже судьи мирского вот такого в сердце, чтобы кого-то убить или кого-то дать смертную казнь. Но ему нужны самые настоящие доказательства, не так ли? Самые правдивые доказательства, которые подтвердят тот факт, что этот человек, он опасный для общества, даже находясь за решеткой. То есть он должен получить смертную казнь. Это должны быть самые настоящие доказательства, представленные ему, чтобы ему сказать, этого человека нужно убить или дать ему смертную казнь. Не более ли Бог, когда мы говорим о душе человека? Бог не хочет, чтобы другой погиб так же, как Он и не хочет, чтобы и ты погиб. И это очень важно помнить, друзья, особенно для тех людей, кто чувствует себя очень праведными, которые привыкли чувствовать себя безопасным за стенами здания, где собирается церковь. Бог не хочет, чтобы другой погиб, так же, как Он и не хочет, чтобы ты погиб, но Он отошлет другого в погибель, так же, как Он и тебя отошлет в погибель, если не оставишь свой злой путь. За те же причины, за тот же грех, за то же преступление Он другого отошлет в погибель, так же, как Он и тебя отошлет в погибель. И Он так же само не хочет, чтобы ты или другой погиб, как и Он не хочет, чтобы и ты погиб. Еще один текст, где Дух Святой открывает того, чего хочет Бог по отношению всего человечества. Нам всем известен этот стих, 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы они не просто спаслись, но чтобы они также еще достигли познания истины. Бог призывает даже верующих людей, церковь, чтобы они не просто пытались спасти кого-то, но они также говорили им истину. В любви, чтобы эти люди познавали истину. Может, они и откажутся от ней, но истину они должны знать. Поэтому здесь очень хороший вопрос возникает. Хочешь ли ты иметь чувствование Христова, иметь желание Бога? Хочешь ли ты думать так, как думает Бог, исходя из этого текста? Желай и думай о том, чтобы все люди могли спастись. И с этого начинается правильная проповедь Евангелия моей личной жизни. То есть, чтобы мы евангелизировали и понимали, как подойти к человеку, и для чего я должен ему евангелизировать, для чего я ему должен свидетельствовать, почему это должно занимать больше всего моего времени жизни, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Также и евангелист. Второе, что Бог хочет донести до человека о себе, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Грешник будет жить только тогда, когда он обратится от пути своего. Причина, почему грешник погибнет, потому что он не хочет обратиться от пути своего. То есть просто хочется расшифровать эти слова, которые Бог здесь говорит о себе. Из этих стихов мы видим, что Бог никакого давления на волю выбора человека не оказывает в его искреннем покаянии. Воля человека является сокровенной частичкой человеческого естества, которым Бог не прикасается. Он просто человека окружает своей благодатью, святостью, любовью, влиянием Духа Святого, чтобы человек в итоге сделал выбор, соприкоснувшись с самой настоящей Божьей благодатью, которой он не может иметь никакого извинения. Бог многих уверовавших поставил перед выбором, особенно тех, кто вкусили, как благ Господь, и долгие годы находятся в церкви, и много говорят о благодати, они должны выбрать между своим путем, о котором мы немножко дальше поговорим, или Божьим путем. Мы каждый день стоим перед этим выбором. Каждый день мы просыпаемся. Выбор. Я пойду Божьим путем, или я пойду своим путем. Евангелие, конечно, предлагает выход из такого положения, просто направляет нас, как это сделать, умерщвляя себя каждый день. От чего Бог говорит обратиться? Заметьте, не просто от явного страшного греха, а от пути своего. Человек не хочет обратиться к Богу, чтобы жить святой Божьей жизнью, потому что он влюблен в свою собственную жизнь. Не потому что он где-то делает отдельно взятый грех какой-то, но потому что человек влюблен в свою собственную жизнь. Нам нравится наша настоящая физическая жизнь. Человеку нравятся его идолы, которые утешают его в скучные и трудные минуты. Человеку нравится, что он может смотреть, что хочет и сколько хочет. Каждый день, когда ему скучно. У него уже существует хороший распорядок дня, на который он надеется, чтобы прожить сегодняшний день. Он к этому привык, он надеется на порядок своего дня. Если он что-то где-то нарушится, человек начинает нервничать, человек начинает трястись, он потерянный, он теряется. Ему нравятся его грязные и темные мысли, которые наслаждают его на всяком месте. То есть ты можешь свободно сидеть в церкви, ты можешь стоять с каким-то человеком духовным, разговаривать. Ты можешь где-то служение совершать, и ты свободно можешь наслаждаться мыслями разными. И человеку это нравится, он не может от этого это отпустить. Он может говорить все, что на уме, и на языке, и в сердце. Как это меня остановит, чтобы я не говорил все, что у меня в сердце? Вот я хочу встретиться с кем-то, и я хочу сказать все, что я думаю. Это мое, нам это нравится. Это часть физического или плотского человека. То есть ему нравится, что не надо думать о добре и о других, о духовных принципах, о том, что нужно пожертвовать своим имуществом. Я не хочу от этого отказываться. Я хочу все для себя, ради себя и к себе. То есть как это мне от этого отказаться? Люди настолько любят свой образ жизни, что возненавидели Бога за его истину. И поэтому не хотят обратиться к нему. Они готовы пойти на то, чтобы создать стандартную жизнь. Играть в два персонажа и при этом принадлежать к церкви с надеждой для вечной жизни с Богом. Заметьте, Бог, опять хочу напомнить, что Бог не говорит о том, что вы должны обратиться от какого-то страшного греха. Обратитесь от своего пути, от своего злого пути. Бог здесь указывает словом «обратиться» на сущность библейского покаяния. Не просто на веру. Мы часто говорим, нам нужно верить, чтобы, ну, как-то вот, ну, это правильно. Но за этим стоит еще целая практическая евангельская жизнь. Потому что и бесы веруют и трепещут. Но многие верующие люди даже еще не научились трепетать пред Богом, уже не говоря о том, что вера должна быть живая. Обратиться значит ежедневно умерщвлять своего плотского человека, свои интересы, мечты, слова, отвергать себя, отвергнуть мир, возненавидеть своих домашних, свое имение, жилье, возненавидеть свою душу. Вот это евангельский призыв, как избавиться от своего пути. Все, что принадлежит тебе, что является частью тебя, отвергнуть и возненавидеть ради Христа. Вот о каком обращении здесь говорит Бог. Вот от какого пути нужно отказаться. Вот с какой дороги нужно нам сойти, чтобы тот грех, от которого мы зависим, который царствует в нашей жизни, он не имел силы и власти. И теперь, друзья, послушайте, насколько глубоко Бог подкашивает всякую надежду человека на свою праведность. Даже после того, как сам Бог говорит человеку о том, что он будет жить, 13 стих, когда я скажу праведнику, что? Что он будет жив. Когда Бог говорит человеку о его спасении, это значит 100% гарантия об его вечной жизни. Не так ли? То есть Бог свое слово поставил превыше небес. Он следит за тем, чтобы каждая буква исполнилась. Он верен тому, что он говорит и не изменяется. Если Бог сказал, что этот человек будет жить, он будет жить. И во Христе Иисусе, уверовавшим, Бог сегодня говорит, ты будешь жить, ты будешь жить. Но смотрите, что этот же Бог говорит дальше этому же человеку. И далее Бог говорит, и этот праведник кому я сказал, он будет, то есть посмотрите, что он дальше говорит этому праведнику, кому он сказал эти слова, я сказал, он будет жить. Понадеется на свою праведность и станет делать неправду, он точно погибнет. Здесь речь не идет о том, что человек сделал грех и сразу погиб, друзья. Нет, мы часто пугаем себя, людей. Вот если кто-то сделал грех и сразу умер, спасется ли он? Друзья, не об этом идет речь. Бог видит, если человек меняет весь свой путь. Мы все часто согрешаем. Но человек, который является рабом греха, он придерживается своего пути. Тот человек, который сделает неправду, об этом Бог здесь говорит. Слово «делать», здесь вот такое значение «делать», «производить», «приготавливать», «совершать», «исполнять», «заниматься», «работать над этим». То есть праведник, зная правду в Слове Божьем, осознанно превращает истину в оправдание греха ради своего злого мышления. Он, живя в явном грехе, в мыслях ищет разного рода оправдания. А как еще выйти с этой ситуации? Ты зависишь от греха, от тайного греха, никто не видит грех. Ты знаешь, что этот грех, ты от него зависишь, ты от него страдаешь. Ты молишься Богу, я не могу избавиться. Как же еще защитить себя от него? И вот в этом и выражается лукавое сердце праведника. Он начинает искать в мыслях разного рода оправдания. И первое, на что он будет опираться, это его религиозное звание или его убежденность о том, насколько он праведный. Это первое, к чему прыгает человек. Его церковная жизнь, его храмовое поведение, одеяние. Поэтому смотрите, как интересно Бог говорит, праведность праведника не спасет в день преступления его. Смотрите, двойная праведность. Бог признает, что ты праведник, и у тебя есть твоя праведность, но в день преступления, это слава Бога, говорит, оно тебя не спасет. Кто эти праведники в церкви? Это люди активные. Это люди примерные, это люди, кто сидят на лавочках, заполняет, кто сидит, и он чувствует себя правильно. То есть, если есть грех в жизни, это просто, Бог пытается просто сказать израильскому народу, который был очень праведным в мире, если есть грех в жизни, ты погибнешь, и неважно, кто ты. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, и он понадеется на свою праведность и сделает неправду. То есть я настолько праведный, что мой грех никак не повлияет на мое спасение. Так верующие люди думают. То есть сколько сегодня верующих, друзья, сидят на разных сайтах грязных, это сегодня самый большой идол, делают какие-то тайные грехи. И думают, что они от этого греха как-то, отработают его в церкви. Вот хорошо, я сижу, и мне настолько плохо, что я следующий день дождусь время, я отработаю его точно перед Богом. И Бог как-то меня вот это все прокроет. Или постоянно лгать. Это тот же грех, за который ты погибнешь. То есть, сегодня почему-то люди, чем более они праведны, чем больше они делают, тем более они духовны, они больше себе позволяют лгать, выкручиваться, защищаться. Многие строят на лже целые служения свои. Ложь, она не может что-то построить в Боге. И людям сегодня свободно, чтобы, если где-то что-то почувствовали не так, обману, совру. Сказать ложь для них это так. Но Христос говорит прямо иудеям, что отец лжи, дьявол. Если ты привык постоянно обманывать, говорит ложь, это его природа. Бог говорит израильскому народу, смотрите, как он дальше открывает свое сердце, с сожалением говорит к этим же грешникам, которые он знает, что лукавят сердце свое. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев. Он взывает к людям, чувствующим себя праведно. Главное значение, конечно, слова «обратиться» – это «возвратиться». Возвратитесь, для чего вам погибать, дом Израилев, Израиль, народ избранный Богом, чтобы через него являть свою силу и славу и святость. Израиль был включен в огромный Божий план, когда он творил землю. Поэтому он не раз взывает к нему, обратитесь, обратитесь, и с сожалением говорит, для чего вам умирать. Вы погибаете и стаиваете в своих грехах по одной простой причине. Вы не хотите обратиться. Почему вы идете путем погибели и убеждены, что все нормально? Это настолько, друзья, сегодня вопрос греха, актуальности греха в жизни христианина. Настолько оно сегодня притушается, или оно очень мало об этом говорят. Что Бог взывает израильскому народу 2 раза, обратитесь, обратитесь, и с сожалением говорит, для чего вам умирать. Понимая, что праведный человек, он просто не хочет увидеть свой грех. Бог более чем взывать твоему сердцу, своим словом сделать не может. Если ты не хочешь обратиться к Нему от своего пути, не жалуйся Богу, что ты страдаешь свои греха. И Бог в конце говорит, погибель такого праведника будет на чьей голове? На его. То есть зачем Бога винить? Зачем Бога винить? Боже, почему ты не избавляешь меня от греха моего? Я страдаю в своем грехе. Да, ты страдаешь, и семья страдает, и церковь страдает, и все вокруг тебя страдают, и сам ты очень сильно страдаешь. Но ты страдаешь от Него, потому что ты обратиться от своей жизни не можешь к Богу, от своей возлюбленной. Твоя жизнь, в которой ты очень сильно влюблен. И если погибнешь, погибель будет на твоей голове. Бог прямо говорит через Иеремию, если обратитесь от всего сердца, воззовете ко мне, будете взывать мне, то я услышу вас и избавлю вас. Аминь. Мы помолимся, друзья. У кого есть желание, молитесь.